Мария Рождественская. Мертвое солнце. Часть первая. Угасание. Глава первая. Искаженное пространство. Один. Поздравляем, у вас умеренная депрессия. Бодро сообщила с экрана телефона шкала Аарона Бека. Аня показала телефону средний палец. Умеренное — это когда грустно, потому что нельзя посмотреть новый сезон утреннего шоу. Когда хочется плакать из-за того, что порезала палец об острый край банки из дешевого китайского алюминия. А вот когда третий год не радует весна, а вместо запаха вербы чувствуешь только вонь раскисшего собачьего дерьма, это уже повод забеспокоиться и записаться в конце рабочего дня на прием к участковому терапевту, который, возможно, перенаправит к психиатру, который, возможно, пропишет антидепрессанты, которые, возможно, продадут в сетевой аптеке, если, конечно, эти препараты зарубежной фарминдустрии не попали под санкции. Решив, что логическая цепочка сложновата для ее измотанного 27-летнего организма, Аня, едва прозвучал офисный гудок, отправилась в свою любимую сидрерию Apple Worm. Поскольку к 8 часам вечера каждый квадратный сантиметр офиса вызывал стойкое отвращение, Аня выбрала самый короткий маршрут. Пешком по улице Гашика, мимо уродливого здания бизнес-центра, отгроханного в середине нулевых на месте старой табачной фабрики. Фабрику Аня уже не помнила, но, судя по фотографиям из интернета, прежнее здание было стильным и очень функциональным для своего времени. Не то что этот монстр из стекла и палок, от одного взгляда на которого любого приличного архитектора брала отрепь. Впрочем, все закономерно. Идет заказчик пожелал, бездарный проектировщик придумал, криворукие строители возвели, так сказать, из того, что было. Круговая порука идиотов и торжество бездарей. А если в кои-то веки попадется нормальный заказчик, то проект уплывет к очередной обитательнице элитного лофта на Патриках. И не важно, что она ни хрена не умеет и все испортит в итоге. Она ведь родилась в правильной московской гостиной. И все самое лучшее ей положено по праву рождения. Аня обратила внимание на очередную вывеску с иероглифами и едко усмехнулась. Свято место пусто не бывает. На смену бургерам и сладкой газировке пришли гонконгские вафли и чай с шариками тапиоки. Кушайте, дорогие москвичи и гости столицы, не обляпайтесь только. Верной дорогой идем, сограждане, теперь уже в сторону Азии. Невдалеке проявились знакомые буквы AP, и Аня зашагала быстрее, предвкушая, как выпьет залпом бокал нормандского или, на худой конец, астурийского сидра, каждый из которых подорожал почти вдвое с конца февраля 2022 года. Впрочем, кому какое дело до маленьких людей с их маленькими радостями и маленькими зарплатами? Главное, что у завсегдатаев модных баров на Патриках it's okay и no problem. Коллега, та самая, получившая на днях проект, о котором так мечтала Аня, в перерывах между работой и тусовками по-прежнему летает на шопинг в Милан. Ну или в Дубай, какая разница. Коллега ворчит, конечно, что теперь приходится дольше торчать в этом долбанном бизнес-классе, где Лансон заменили кристаллом. Но такая уж у нее доля. Похожим образом дела обстоят и у прочих почитательниц тяжелого люкса и селективного парфюма. Да и в докладах, составленных в высоких кабинетах, утверждается, что санкции не работают, и экономика страны на подъеме. А в докладах врать не будут. Круассаны выпекаются, лавандовый раф наливается, игристая перица с морскими ежами, а в десертных картах модных заведений вы по-прежнему найдете тирамису, мильфей Чизкейк Сан-Себастьян и даже какие-нибудь вагаси. Бывшие диванные либералы быстренько перековались в диванных патриотов, привязали к сумочкам Луи Виттон георгиевские ленточки и в Дубай за шматьем и за шоколадом. А всякое быдло вроде Ани, живущей от зарплаты до зарплаты, никто не спрашивал. В Сидрерии, как обычно в вечернее время, были заняты все столики. Поэтому Аня пристроилась за барной стойкой, плюхнувшись на круглый табурет прямо возле крана Трабанка, бронзовой конструкции для разлива сидра, выполненной в виде большущей руки. Бармен, высокий плечистый парень по имени Юра, приветливо улыбнулся Ане, пока та пристраивала сумку на крючок под барной стойкой.
«Ежевичного опять нет?»
— спросила Аня, уже заранее зная ответ. Юра покачал вихрастой головой. «Наверное, теперь не привезут», — с сожалением добавил он. Кто бы сомневался. Аня устало облокотилась на барную стойку.
«Понять не могу».
Аня недобро воззрилась на одетого в камуфляжный костюм мужчину, который только зашел в зал и теперь растерянно озирался по сторонам.
«Вроде у нас в стране полно ежевики растет. Так почему не можем наладить производство? Не беспилотников, обычного, блин, ежевичного сидра. А если так зависим от импорта, какого хрена было ссориться с европейцами?»
«Спроси, чего полегче», — пожал плечами Юра. «Может, еще свой с бабахой. Вон, питерские ребята уже черничные делают».
«Химоза с сахаром у твоих питерских ребят», — раздраженно припечатала Аня. «Налей мне сор. Хорошо, хоть он пока есть».
Юра кивнул и потянулся за подвешенным наверху бокалом. Тем временем мужчина в камуфляже тоже подошел к барной стойке и с трудом примостился на стуле. «Выпьете чего-нибудь?» — поинтересовался Юра, наполняя бокал золотистым сухим сидром, привезенным из Британии в обход санкционных кордонов. Мужчина с каким-то детским интересом посмотрел на руку Трабанка, затем перевел взгляд на Юру.
«Думал выпить водки»,
— неуверенно произнес он, рассматривая бутылки за Юриной спиной.
«Но, кажется, я не по адресу».
«Ну да, зашел не в ту дверь»,
— со значением хмыкнула Аня и сделала жадный глоток из бокала.
«Водку у нас не наливают».
Юра покосился на залетного гостя. «Могу предложить настойку? Цитрус, клубника, вишня?»
«Да любую. Только чтобы не очень сладкую», — попросил мужчина.
Пока Юра выполнял пожелания камуфляжника, Аня успела допить свои полпинты бретонского.
«Наливай большой», —
скомандовала она Юре. Камуфляжник, между тем, опрокинул стопку вишневой наливки и уставился в полированную поверхность барной стойки.
«Спешишь куда?» —
полюбопытствовал Юра.
«Нет. Просто я окончательно осознала свою принадлежность к угнетенному классу и решила нажраться по этому поводу».
Аня отхлебнула из поданного Юрой большого бокала, украдкой наблюдая за камуфляжником. Тот по-прежнему смотрел в одну точку.
«Ань, давай потрахаемся»,
— буднично выдал Юра.
«С ума сошел?»
Аня чуть не поперхнулась сидром.
«Ты что несешь?
Меня, может, скоро загребут».
Юра помрачнел и зачем-то стал натирать куском замши бронзовую руку.
«Надо хоть потрахаться перед смертью. Мы с тобой оба представители угнетенного класса. Можно сказать, у нас мэтч».
«Подожди, ты о чем?»
Аня тряхнула головой, прогоняя подступивший было хмель.
«Почему вдруг тебя загребут? У нас что, вторая волна мобилизации?»
Очевидно, Аня спросила слишком громко, потому что камуфляжник тотчас повернулся и внимательно на нее посмотрел.
«Не бойтесь, не будет никакой второй волны», —
сказал он и как-то странно улыбнулся.
«А вам не говорили, что это невежливо, вот так встревать в чужой разговор? Здесь приличное заведение, а не столовка для прапоров», —
сказала Аня ледяным тоном.
«Простите», —
смутился мужчина. Аня рассчитывала, что Юра поддержит ее возмущение но тот отвлекся на заказ официанта, и Аня снова сосредоточилась на сидре, в котором планировала утопить все свои невзгоды, пусть хотя бы этим вечером.
«Нет, правда, почему бы не надраться? Все равно любимую желтую астрочку, турбированную малышечку, пришлось продать. Все официалы сбежали из страны, и техобслуживание стало золотым. Зато теперь можно бухать хоть каждый вечер, а потом добираться домой на метро, соприкасаясь всеми частями тела с другими такими же неудачниками, которым не по карману подорожавшие такси, бензин и автокредиты».
Аня увидела свое отражение в зеркальной барной полке. Бледная, замотанная, выглядит лет на 10 старше. Слева какой-то придурок в камуфляже, а на улице запоздавшая московская весна. Нерасцветающие деревья и такие же лица. А ведь Аня могла сейчас быть в Лондоне. Могла засидеться в знаменитом офисе на Боулинг-Грин-Лейн над каким-нибудь классным проектом. Но нет, вместо этого завтра с утра снова надо будет делать ненавистный раф с сиропом для всех этих офисных шмар, которых впихнули на тепленькие места папы и папики, коррупционеры всех мастей, такие же бездарные, как и их силиконовые шлюшки. И видали они талантливую Аню в гробу вместе с ее красным дипломом мархии.
«Юра!»
— позвала Аня звенящим от отчаяния голосом.
«Ронский Кальвадос еще остался? Тогда мне сотку».
«А не многовато на голодный желудок?»
Юра с сомнением посмотрел на Аню, доставая с полки изящную бутылку темного стекла.
«Штучка-то забористая».
«Сказала, нажрусь».
«Значит, нажрусь», — хмуро бросила Аня.
«За собачье дерьмо на улицах и за растоптанные мечты»,
— мысленно провозгласила Аня и залпом выпила чистый, как слеза, обжигающий горло яблочный дистиллят.
«По-моему, вам тоже плохо»,
— неожиданно сказал камуфляжник, явно обращаясь к Ане.
«Может, объединимся? А вдруг вдвоем легче?»
«Легче что? Окопы рыть?»
Аня повернулась к камуфляжнику и увидела его в расфокусе. Это подействовал 43-градусный кальвадос.
«Переживать горе?» — последовал скупой ответ.
«С чего ты взял, что у меня горе?»
Аня соскользнула с табурета и двинулась в сторону камуфляжника.
«У меня все охрененно. Я живу в самой прекрасной стране, а все остальные мне завидуют. На магазинных полках изобилие. 40 или даже 140 сортов колбасы. Это ли несчастье? Правда, из-за санкций малость поломалась логистика, и теперь привозить некоторые товары в нашу прекрасную страну стало невыгодно. Вот, например, мой любимый сидр из тёрной и ежевики больше не возят. Или прокладки. Они теперь в 3 раза дороже, чем раньше. Но это же ерунда, правда? В конце концов, можно ватой подложиться».
Аня взъерошила волосы и, подбоченясь, встала напротив камуфляжника. Гости заведения с интересом на нее смотрели в ожидании бесплатного шоу. Но Ане было уже все равно.
«Тебе о чем-нибудь говорит имя Заха Хадид?» — громко спросила она камуфляжника. «Вряд ли в твоем колхозе они и слышали».
Губы Ани растянулись в презрительной полуулыбке.
«Так и быть, просвещу тебя. Это архитектор, которую знает весь мир. Все мечтают работать в ее бюро, потому что там ценят талант и готовы достойно его оплачивать. И у меня был шанс. Меня брали туда на стажировку, но потом все накрылось. И моя стажировка, и мой проект, и мой шанс на нормальную жизнь в нормальной стране».
Аня подошла к камуфляжнику, который теперь опять впился взглядом в деревянную поверхность барной стойки.
«Чего примолк? Вот из-за таких, как ты, нищебродов-колхозников, все и накрылось».
«Я не колхозник и не нищеброд»,
— глухо произнес камуфляжник.
«Да что ты говоришь?»
— развязно рассмеялась Аня.
«Значит, все еще хуже, чем я думала. Гуманитарочку приворовываешь или тупо донаты на карточку клянчишь. Срочный сбор нашим парням на мавики!»
Аня постаралась, чтобы ее голос звучал как можно отвратительнее.
«Без лоха и жизнь плоха, да? И пока лох платит, ты и твои дружки с речносборщики покупают себе новые зикры».
Мужчина вдруг сжал кулаки, затем развернулся к Ане всем корпусом, ненаруком опрокинув табурет. «Мой друг погиб неделю назад под Торецком. Закрыл меня собой от натовского дрона». Все гости вдруг разом притихли, позабыв про еду и выпивку. Отступив на несколько шагов, Аня испуганно замерла. Промелькнула мысль, что можно попробовать забежать в туалет, если камуфляжник бросится на Аню со своими кулачищами. Но ничего такого не случилось. Камуфляжник просто достал из кармана несколько мятых купюр и положил их на барную стойку. Затем молча вышел. Аня выдохнула и мысленно поблагодарила мироздание. Только драки с поехавшим кукухой ветераном ей сейчас и не хватало. Помедлив, Аня вернулась на свое место. Хмель как рукой сняло. Надо было срочно добавить.
«Юр, повтори мне кальвадос».
Она понизила голос, больше не желая быть в центре внимания. Гости постепенно возвращались к своим тарелкам, напиткам и разговорам. Однако Аня спиной ощущала исходивший от людей негатив. Или ей просто казалось?
«Скажи»,
— обратилась она к Юре, забирая у него свой заказ.
«Я повела себя как тварь?»
«Да не парься», — скривил лицо Юра. «Можно подумать, он не в курсе, как некоторые барыжат гуманитаркой».
«Ну, у него все-таки товарищ погиб. Не надо мне было так резко».
«Ничего, переживет», — фыркнул Юра. «Они там за ленточкой люди закаленные, всякого навидались». На этот раз дистиллят обжег горло настолько сильно, что Аня закашлялась. Затем посмотрела по сторонам и как будто поймала на себе осуждающие взгляды.